Мой Господь, те, кто не испытывают ни малейший неприязни к другим, но из самых глубин сердца желают им счастья и стремятся принести его, они – Твои святые. Умы их – Твоя обитель, чистым знанием озаренные, и в них танцует мой Господь. Все мое существо страстно желает служить этим удивительным святым.
Все мы следуем культуре Санатана Дхармы и культуре Садху. И Садху – это тот, кто стремится очищать свое сердце так, чтобы не иметь ни малейшей неприязни к другим. Потому что когда мы имеем неприязнь к другим, это значит, мы пребываем на материалистичном воззрении, на атеистической платформе. Это значит, мы оцениваем других с позицией майи, иллюзии. Майя переводится как «то, чего нет». Но майя так нам застилает глаза, что мы не понимаем этого, и майя околдовывает нас. Тогда мы считаем, отождествляем человека с телом и личностью, характером или умом, у нас возникает антипатия или симпатия, мы либо привязываемся, либо кого-то отвергаем или ненавидим. Все это и есть майя. То есть мы уже в этот момент подпали под майю. Вот как только у нас что-то родилось нехорошее в душе, умным, а вот придурок какой-то. Вот в этот момент это уже майя. Вот это уже майя. Мы забыли, что в первую очередь это Бог, Абсолют, а во вторую очередь мы оцениваем его согласно своему кармическому видению. И вот каждое живое существо видит мир в соответствии со своим кармическим видением. А кармическое видение определяется самскарами, идущими из прошлого. Оно не у всех одинаковое, есть совершенно люди по-разному оценивают реальность. Например, был такой эксперимент. Психологи взяли разные словосочетания, аббревиатуры, и они предлагали людям разных характеров и типов профессий оценивать их, и взяли аббревиатуру, например, такую КСП. И предложили оценить одному человеку. Один был творческий человек, он сказал, ну, КСП, это понятно, клуб самодеятельной песни. Затем дошла очередь до другого, до военного, он сказал, ну, это же всем ясно, контрольно-следовая полоса. Одна аббревиатура, но она вызывает разные ассоциации, разные оценочные суждения, разную расшифровку реальности. Из-за чего? Потому что у творческого человека за плечами было несколько концертов, игра в ВИА, участие в клубе самодеятельной песни, и для него это норма так расшифровывать. У военного человека была служба в погранвойсках, и КСП расшифровывать как контрольно-следовая полоса с точки зрения его опыта это тоже было нормально. Это пример, как одна и та же вещь видится и оценивается по-разному – людьми с разной памятью, разными самскарами. И вот святые – это те, которые не порождают ни одной нечистой мысли в отношении других. Почему так происходит? Потому что в их память стерта божественной милостью. Их бэкграунд, васаны, самскары полностью стерт. И личность основывается на памяти, и память и есть карма. И вот их санчит карма, прарабдха карма, агами кармы все стерты, поэтому святым как бы нечем оценивать других негативно. У них только Бог в памяти. А если у тебя в памяти только Бог, в сознании только Бог, то, глядя на какого-либо человека, все, что приходит на ум, это тоже сказать, это Бог. А раз это Бог, то намасте ему поклонение и почтение. И Рамалинга говорит, я преклоняюсь перед такими святыми, таким святым я хочу служить. Если вы хотите продвигаться в духовной жизни, вы обязательно должны служить тем, кто выше вас. Вы не должны думать, я такой великий человек, я понял Адвайта Веданту, мне некому больше служить, даже сам Вишну со мной не сравнится. Некоторые адвайтисты так любят думать, они начитаются книг по Адвайте. И думают, что все, что говорится в Адвайте, это про них самих. Но это не про них самих. Потому что Адвайта – это трансцендентный уровень. Это не касается ни ума, ни тела, ни личности, ни сансары. Это ничего не касается. Это вообще не из этого мира. Это мир трансцендентный, другой реальности. За пределами пяти оболочек. И если мы попытаемся истины, абсолюта, трансцендентной реальности переносить на нечистый мир сансары и мыслить категориями абсолюта в нечистом мире сансары, это будет ошибка. То есть мы переносим чистоту, незапятнанную святость абсолюта в нечистые коши, в нечистые татвы, в нечистые двойственные субъект-объектные отношения и наделяем качествами трансцендентности эго, ахамкару, чего ни в коем случае нельзя делать. Поэтому мы должны всегда ориентироваться и служить тем, кто выше нас в духовной иерархии. Что означает служить? Служить означает настраиваться, ориентироваться, подносить, прославлять, интегрироваться, почитать, поклоняться, восхвалять, быть проводниками, учиться, перенимать. И в момент такого служения устанавливается связь, и мы постепенно напитываемся качествами того, кому мы служим. То есть служение на самом деле оно не нужно тому, кому мы служим. Они прекрасно обходятся без нашего служения. Например, Брахма, Вишну, Шива, Даттатрея, семь риши. А как бы они не пострадают, не будут испытывать страданий, если мы им не поднесем что-то во время лакху-пуджи. Гуру Брахмананда, все древо-прибежище. Они абсолютно самодостаточные божественные личности, божественные силы во Вселенной. Служение нужно и поклонение в первую очередь тому, кто сам это делает. Потому что в момент такого служения он напитывается этой духовной благодатью. Он соединяется с их чистейшим восприятием, с их измерением. Он перенимает их качества, он насыщается их принципами, и он понемногу увеличивает свою сукрити, духовную благодать, божественную заслугу. Поэтому чем больше мы делаем такое служение, тем больше эти качества становятся нашими. И в момент полной отдачи в таком служении мы сами полностью приобретаем эти качества. И поэтому Рамалинга говорит, я готов служить таким святым. Хотя Рамалинга сам святой. Но поймите, как возвышено, как велико мышление Рамалинги. Но сейчас, к сожалению, мир в эпоху Кали-юги, дхармы не существует в этом мире в полном виде. Говорят, бык дхармы стоит на одной ноге. Если в Сати-югу он стоит на четырех ногах, то в Кали-югу он стоит на одной ноге. Сейчас служение святым, божественным существам – это не то, что восхваляется, не то, что превозносится. Потому что в Кали-югу доминируют материалистичные устремления, эгоистичные мысли, и восхваляется служение кому? Самому себе, своей семье, своим близким. Иногда правительство желает поднять градус патриотизма в стране. Говорит, вот служи нации, служи родине, служи своей стране, будь патриотом. Ты чего? Это не патриот какой-то, не подозрительный. Не голосуешь за Единую Россию. А люди говорят, а чего голосовать-то? Там все коррумпированные, проворовавшиеся чиновники, которые все активы выявили за рубеж. За кого голосовать? Я родину и без них люблю. Для меня родина, вся вселенная, если я садху. Очень проблематичным является быть патриотом в сансаре. Быть патриотом чего? Березок, районной администрации, правящей партии – это не абсолютные вещи. Это вещи, которые просто есть в Кали-Югу как политическая реальность. Каких ценностей быть патриотами? Либеральной демократии, самодержавие и народности – это все неизвестно, через 5 лет может поменяться. Но в ведической культуре садху является патриотом. То есть быть патриотом – это быть преданным чему-то, приверженным, отдавать себя. Чего патриотом? Он является патриотом дхармы. Того, что никогда не изменится, то, что не меняется. Патриотом святых божественных существ. И Рамалинга является таким безграничным патриотом Бога. Он говорит, все это майя, все это иллюзия. Если быть преданным, то только абсолютному, только божественной реальности. Потому что все другие формы патриотизма, они ложные в каком-то смысле, фальшивые, происходят из неведения. Потому что майя околдовывает душу. И преданность, и самоотдача – это быть безграничным, преданным Богу, а также Его чистым проявлением, Его святым и божественным существам, Его дхарме.
Чисты и велики те души, что полностью стали самой формой и сутью сострадания, что в каждой жизни видит свою собственную, что идут путем мудрости и чистоты.
Итак, здесь дается важное определение святых и садху. Они идут путем мудрости и чистоты. Мудрость – это атмаджняна или брахмаджняна. Чистота – это чистейшие сатвичные качества, которые возникли у них как следствие брахмаджняны. Бывает так, что сначала человек воспитывает в себе чистые качества, сатву, утверждается в сатве, соблюдает различные йогические принципы, этику, культуру общения, контролирует ум, воспитывает себя, а потом в результате очищения к нему приходит брахмаджняна как благословение. А бывает наоборот. Человек иногда в силу каких-то качеств, усилия или самоотдачи обретает брахмаджняну. Затем брахмаджняна очищает его сама изнутри, как божественная милость. Это можно сравнить с 2 типами. Первый тип, когда человек упорно трудился, работал и разбогател, и стал влиятельным человеком. А второй тип, когда человек просто родился в семье богатого и влиятельного человека. И все богатство, все ценности ему даются по наследству, по рождению. Иногда мы сначала развиваем сатвичные качества, а потом приходит брахмаджняна. Иногда внутри нас расцветает брахмаджняна, и если мы стойко держимся ее, брахмаджняна переплавляет наши клеши, нашу негативную карму. И чистое качество приходит к нам. Это неизбежно. То есть не бывает такой брахмаджняны, которая не переплавляет нашу дурную карму. Если она не переплавляет нашу дурную карму, то это не брахмаджняна, а это что-то, может быть, похожее на нее, но не являющееся ею. Иногда человек может переживать близкие к брахмаджняне состояния. Но если это не меняет его образ жизни, не меняет его изнутри, значит, не чистит его омрачение, не расплавляет его эго, а где-то останавливается на полпути, значит, это еще не подлинная брахмаджняна. Потому что брахмаджняна подобна огню. Если мы что-то сунем в огонь, оно обязательно сгорит. А если мы суем в огонь полено, оно не горит. Что-то с огнем не так, значит. Значит, это какой-то не такой огонь. Плазма, может, какая-то. И брахмаджняна должна обязательно сделать нас чистыми. И что это означает? Это означает, мы начинаем смотреть на мир глазами святых. Наше видение воспитывается и начинает видеть чисто. Мы начинаем смотреть на мир глазами небожителей. И мы проникаем в сакральную суть сансары и пяти элементов этого мира. Мы как бы изнутри понимаем суть пяти элементов материального мира. Мы проникаем в шудха-таттвы. И вместо грубой, грязной, нечистого восприятия Земли, мы видим божество Земли и ощущаем чистоту Земли. Ощущаем чистоту элемента воды, чистоту элемента огня, чистоту элемента ветра, элемента пространства. Мы контактируем с таттвами на уровне протоэлементов, на уровне метаматериалов. И контактировать на уровне протоэлементов – это добраться до сути каждого элемента и раскрыть его как божественную реальность. И тогда вода не причиняет нам вреда, земля не причиняет нам вреда, огонь не причиняет нам вреда, воздух и пространство. Они становятся полностью благоприятны.
Что почитаю вечную дхарму самой высшей реальности, что наслаждаются добродетельным миром в глубине своего сердца. Мудрецы говорят, что слова, произнесенные этими великими и чистыми душами, являют собой самую суть Вед и Агам и открывают божественную милость.
И когда такие души произносят слова, это равноценно тому, как прикоснуться к словам из Вед или Упанишад. Между ними нет никакой разницы. Веды, Упанишады были даны Брахмой, страдающему человечеству. И первый раз, когда Брахма передал Веды, Веды были украдены демонами, асурами. Затем произошла вторая передача Вед, и Веды благополучно были низведены на землю и материализовались через святых и через риши. И вот когда святые мудрецы изрекают что-либо, это подобно Ведам и Упанишадам, потому что это произносится с того же плана реальности, на котором находится Брахма, Творец Вселенной.
Кто в каждой жизни видит лучезарную обитель моего Господа, кто сострадателен и устраняет печали и страдания живых существ, теперь я знаю, мой Господь, что тех прекрасных душ дела не их дела, но милости Господней. Теперь я знаю также, что их святые души тоске и горю чужды. Они – Твои любящие преданные, мой Господь, мои уста горячо и искренне желают воспевать хвалу этим любящим преданным.
Итак, святым душам чужды горе, тоска, печаль. У них нет депрессии, они не пьют таблетки от депрессии. У них нет тех страданий, которые присущи душам, увязшим в материальном мире сансары. Если мы проанализируем, то современный мир – это мир, далекий от идеала. Алчность, страхи, комплексы, вожделение, эгоизм, взаимная ненависть, подозрительность, недоверие, расчет «ты мне, я тебе». Соперничество, следствие соперничества, зависть, желание самоутвердиться, игнорируя других, толстокожесть, отсутствие чувствительности. Ну, когда человек идет на пролом, а что другие, это не важно. Он даже не в состоянии почувствовать, понять их. Он как бы игнорирует их. Отсутствие утонченности, доминирование примитивных способов искусства, примитивных там, телепередач, примитивных каких-то информационных каналов, примитивизация культуры, культурной жизни. Что мы? Получение наслаждений от разных там происшествий, катастроф, войн, когда СМИ сами невольно подогревают эти происшествия, вносят рознь, вражду между этносами, нациями, религиями, наускивают, участвуют. Почему? Потому что средства массовой информации знают, рейтинги будут когда? Когда на экране будут баррикады, когда люди будут биться с полицией, космонавтами их называют, знаете, в шлемах. Когда будет литься кровь, когда будут небывалые происшествия. Вот это все рейтинги, это все резко повышает смотрибельность каналов. Когда все спокойно, все хорошо, рейтинги падают, люди скучнеют, им неинтересно смотреть. Поэтому главный редактор говорит, давай что-нибудь, ищи что-нибудь такое жареное, ядреное. Это факт. Еще в 99-м году как-то монахи пошли в одну редакцию, которая дурно о нас писала, пошли как бы выяснить отношения. Ну, выяснилось, там редакция наполовину мафиозная, наполовину православная. О чем им еще писать? Разве они могут восхвалять садху и культуру садху? И в то время был Сиддхартха такой ученик, он зашел в редакцию, и там прямо висит календарь «Год петуха, действуй оперативно, ищи жареные факты». То есть там открытым текстом кредо на этот год, кредо этой газеты, все понятно. Это тоже признак деградации в Кали-югу, когда средства массовой информации получают такое удовольствие. Это все низкий уровень культуры в обществе. Когда тонкие, сатвичные, божественные вещи, утонченные вещи отсутствуют, не распознаются. Но жизнь святых протекает совершенно в другой плоскости, в другом измерении. И часто люди Кали-юги не могут понять садху, не могут понять святых. Им непонятно, искренне непонятно. То есть живут 50, 60 или 100 молодых людей, там, не работают на фабрике, там, не смотрят футбол, не пьют пиво. Чем они заняты? У них возникает подозрение вообще. Что-то тут не так. И причем ведут себя нормально, и они счастливы, самое главное. Без всего этого, без чего мир не может быть счастливым, они счастливы, улыбаются, смиренно ведут себя, что-то там делают. Это вызывает большое подозрение у людей атеистического, материалистического плана. Но Рамалинга говорит, садху, они живут в принципе в другом видении, в другом мировоззрении. Это жизнь в состоянии любви, чистоты, красоты, гармонии. Она основана всегда на любви к Богу. То есть жизнь садху строится вокруг того, что Бог поставлен на первое место. Признано верховенство Бога. И тогда мои мысли не важны, твои мысли не важны, мои капризы не важны, твои капризы не важны. Мои эмоции не важны, твои эмоции не так важны. Потому что у всех у нас есть некий превосходящий центр. Центр бытия, центр жизни, как солнце, например. И перед этим центром наш, мое эго, твое эго, красота твоего тела, красота моего тела, моя интеллектуальная личность, твоя интеллектуальная личность, они все не важны. Все это не важно. Ну, в относительном смысле это играет какую-то роль, но в принципе не важно. Потому что у нас есть этот единый, все объединяющий центр, и мы посвящаем свою жизнь этому все объединяющему центру. Мы медитируем на Него, служим Ему, проводим Его волю, поклоняемся, восхваляем Его, оттачиваем методы Его исследования, самосозерцания. И когда мы медитируем на этот центр, естественным образом чистые качества обязательно приходят. Красота, чистота души, гармония, любовь, сострадание, возвышенность, утонченность, внутреннее величие, внутреннее сияние. Все это естественным образом приходит. Если мы по-настоящему предаем себе этому центру и медитируем на этот центр, потому что этот центр, подобно солнцу, растапливает в нашей душе все нечистые кармы, все отождествления. Он растапливает, растапливает, и по мере того, как мы ему отдаемся, он начинает светить и через нас. И если в мирской жизни каждый стремится как-то разукрасить себя, самоутвердить себя через внешнее, через тело, то когда кто-то становится садху, вы не увидите его там, украшенным косметикой, какими-то супернарядами. Все это не так важно. Внешне он может быть очень простым, но постепенно внутри его души протаивает внутренняя красота, внутренний свет. И этот свет становится тем сильнее, чем больше мы себя убираем. И все отношения, которые были в миру, отношения по принципу тело, тело, ум, ум, личность, личность, они постепенно тоже обнаруживаются фальшивыми. В обществе садху сразу показывается фальшь этих отношений. То есть, если вы скажете: «О, Матаджи, какая вы красивая», то если эта Матаджи, если она не глупая, она скажет: «Ты глупый, что ли? На что ты смотришь? Ты пришел искать Бога или искать красоту тела?» Или: «О, Матаджи, как вы умны!» Или Матаджи скажет: «Прабху, какой вы умный человек, я восхищаюсь с вами!» Прабху скажет: «Какая разница, умный я или глупый? Это всего лишь ум, это недостойно восхваления, это мы не ставим на первое место». Или если кто-то красиво одет, то послушница или монахиня не подумает: «О, мне бы такую кофточку». У нее не родится зависть, как это в миру обычно. Она не будет оценивать вообще, как и кто одет, потому что все это видится как фальшивые оценки, фальшивые отношения, основанные полностью на иллюзии, на ложных отождествлениях. Но когда виден чей-то свет души, чье-то смирение, чья-то внутренняя мудрость, поглощенность Богом, чья-то вера и преданность, чья-то самоотдача, это действительно заслуживает уважения и заслуживает восхваления. И это жизнь в обществе садху. Садху живут в такой культуре, и рано или поздно такая культура обязательно, неизбежно рождает святые души, махатмы. И все мы являемся махатмой, святой душой, но в потенциале. И этот потенциал должен расцвести в условиях такого общения и такой практики. И если мы правильно очищаем себя, посвящаем все свои действия служению Богу, созерцанию, медитации, севе, поклонению, джняне, качества души махатмы обязательно внутри нас расцветают. Но если мы допускаем ошибки, то такие качества могут и не расцвести, и мы можем потерпеть духовную неудачу. Если у нас недостаточно веры, и мы допускаем ошибки где-то на духовном пути. Поэтому очень важно смотреть в святых, как в зеркало, и все время сравнивать, насколько ход мыслей Рамалинги совпадает, мои мысли совпадают с ходом мыслей Рамалинги. Насколько мои мысли совпадают с ходом мыслей Дататреи, Васиштхи, Шанкары, Гуру и всех святых. И вот если мы видим совпадение, пусть может не на 100%, но в главном векторе, можно себя поздравить: я иду хорошо, по правильному пути. Если мы видим сильное расхождение, что Рамалинга, Гуру, Дататрея, Васиштха говорят об одном, а у меня мысли совсем не туда, это значит, я допускаю ошибку в каких-то фундаментальных вещах, и я не смогу попасть в то измерение, о котором говорят святые. И здесь садху должен как стрелка компаса, настроится на святых и на Писание. Не святые на него должны настроиться, а на святых и на Писание. Один человек однажды пришел к гуру, какому-то святому в Гималаях, и он пожаловался, что гуру его не понимает. Этот святой в Гималаях рассмеялся, сказал: «Но ты должен попробовать сначала понять гуру». Потому что в процессе отношений учитель-ученик или там профессор-студент, не профессор должен понять студента. Чего профессору понимать студента? Да? Это несложно. А студент должен понять профессорскую мудрость. Он должен дорасти до профессора. Или когда есть отношения учитель-ученик, ученик должен дорасти до мудрости учителя. И учитель будет очень рад. Потому что учитель хочет сделать каждого ученика в духовном мире, ну, как бы звездой на духовном небосводе. То есть, если ученик таким становится, считается, что гуру победил. Потому, то есть, каждый гуру мечтает помочь ученику стать святым. Конечно, бывает другое дело, ученик может сопротивляться этому. И это возможно, если ученик правильно смотрится в зеркало святых и очищает свою душу, и воспитывает свою душу в соответствии со священными писаниями. Считается, что если ученик не становится святым, то гуру придется вернуться и воплотиться снова в следующей жизни за учеником, для того, чтобы он в следующей жизни давать ему шикшу, дикшу, наставления, и он мог достичь освобождения. Но это я не знаю, реально так или нет. В противном случае тогда и что гуру не может достичь освобождения полного, пока его ученик не станет святым. Но мне кажется, в таком случае ни один бы гуру не достиг освобождения. Потому что всегда есть сансара, и всегда есть миллионы живых существ, последователей. Это нереально, чтобы они все стали святыми. Но есть как бы такие мысли у некоторых святых.
О, мои братья и сестры этого мира! Восход разгорается на востоке. Солнце света милости и сострадания восходит. Лотос моего сердца расцветает в восторге. Зло моего ума теряет свою хватку.
Зло ума – это карма. Зло ума – это все, что накоплено в тонком теле. Клеши, васаны, самскары. Ум приносит много пользы в относительном измерении, но он также может приносить и зло. Это его двоякая природа. Потому что ум – это инструмент относительного мира. Именно в уме существуют основные клеши. Какие? Гнев, вожделение, алчность, привязанность, гордыня. Кротха, моха, кама, мада, мацарья. И до тех пор, пока мы не победим зло нашего ума, мы не сможем синхронизироваться с измерением святых и войти в чистейшее измерение святых. Измерение святых – это план Бога, план Абсолюта, Сатья-лока, Брахма-лока. А также любые высокие измерения, в которых святые имеют свои иллюзорные тела. Это чистота, гармония, благость, восторг, радость, сакральность, священность, красота, сатьям, шивам, сундарам. То есть Бог – это средоточие всех абсолютных, трансцендентных, неописуемых качеств и средоточие всех благих и сатвичных качеств. Существуют также и раджасичные, и тамасичные качества. И понятие абсолюта включает их. Но мы не можем действовать в этих локах. То есть мы не можем сейчас пойти в патала-локу и увидеть ее как мандалу. Например, если человек переродится в Паталалоке, обычный человек, он увидит этот мир как мир ада. Мы не сможем освободить жесткие энергии Паталалоки, Махаталалоки, Расаталалоки всех нижних миров. Потому что это удел только очень великих душ и святых, обладающих огромной духовной силой сатвы и обладающих огромной трансцендентной энергией, недвойственности. И те души, которые по своей ошибке пытаются играть на полях Паталалоки, скажем так, условно, в нижних мирах, они рано или поздно понимают, что они допустили ошибку. Это подобно тому, как если вы, допустим, никогда не могли поднять штангу весом больше 60 килограмм. А вы думаете, так, с таким гордым видом подходите и давай говорите, давайте мне блины там, 230, вот возьму сейчас вес. Вы не можете взять этот вес. Вы можете попробовать даже 80 килограмм поднять в рывке, в толчке, как угодно. А 200 или 300 килограмм – это нереально. Живая душа не может светить в этих грубых и низких областях. Ее свет быстро гаснет, потому что сила мрака, сила активности там такова, что она быстро попадает под влияние этих энергий. Поэтому садху должен сначала идти путем чистоты и накопить должное количество сукрити, внутренней заслуги. Он должен накопить должное количество сатвы, нужного сияния. И он должен прочно отгородиться от нижних миров, от грубой инертной материи и утвердиться в трансцендентном состоянии, утвердиться в божественных измерениях сначала. И когда мы говорим о едином вкусе, мы предполагаем это в воззрении, но мы не предполагаем это в поведении. Это надо четко понять. Потому что были такие люди, которые говорят, единый вкус – это все недвойственно, это все воззрение, и я его хочу проявлять в поведении. И я в душе улыбался таким душам. Ну, пожалуйста, проявляйте. Один сейчас работает на мирской ферме, на сансару. Другой еще, третий еще. То есть с сансарой майя не прощает легковесного отношения. То есть майя всегда жестко наказывает души, которые проявляют к ней легковесность. Как только мы начинаем проявлять легковесность к майе, майя вводит нас вокруг пальца, а затем жестко, очень безжалостно даже наказывает. Поэтому садху должен всегда проявлять большую бдительность, большое смирение, большую аккуратность.
Прекращаются фанатичные споры и разногласия, возникающие из-за разных каст, ашрамов, сект и догм. Услышьте, мои братья и сестры, те, кто так долго вели бесполезные споры, потеряли свою веру, веру слова и красноречия. Неужели вы не слышите нескончаемый гром барабанов Божественного Духа, нашего Высшего Господа, которому нет равных? Неужели не понимаете истины? Неужели вы не слышите, что сострадание ко всем живым существам – наш единственный всеобщий путь к Господу? Мой Господь, все, что я узнал, все, чего я достиг, все мои переживания, благая цель, которую я преследовал, моя жизнь, мое счастье, мое положение, мое совершенство, свежая и чистая еда, которую я ем, праведная жизнь, которую я веду, верная основа моей жизни, все эти благословения – я понял, мой Господь, подарок Твоих лучезарных стоп, танцующих в сердце творения и Твоей высшей сущности, пребывающей в душах святых мудрецов.
Ом. Ом.